Слава нашему Господу! Сегодня довольно-таки серьезная у нас будет тема. Я имею в виду к вопросу вторников. И да поможет нам Бог, чтобы мы были все сосредоточены и в одном духе Господнего помазания. Поддержите, пожалуйста, в молитве, потому что это серьезнейший вопрос. И мы будем касаться, может быть, даже не задумываясь никогда о многих вопросах. Конечно, большой убыток будет для тех, кого сегодня нету на этом месте собрания. В принципе, если рассматривать, знаете, те, которые по четвергам не могут все посещать, и бывает, столько тем открывается, что стоишь перед выбором, что делать, когда их открывать. Времени остается мало, открыть нужно очень много. И если, знаете, конечно, я так смотрю, мы скоро подойдем к таким темам, мы Христово благоухание в спасаемых и в погибающих. И, видимо, Бог будет производить что-то невероятное в наших глазах. Обычно Бог старается подтянуть отстающих, чтобы их Амалик не добивал. Но подходит такой момент, когда будет давать то, что нужно для успевающих. Чтобы мы знали, Бог никогда не ошибается, и когда Он вывел народ Израиля из Египта и перевел их через море, то, знаете, пришло такое время, чтобы воды закрывали это море. Библия мало немножко повествует о некоторых вопросах, исторические факты повествуют или другие писания, которые не вошли в русскую Библию или в славянскую, они дают многие моменты, говорящие о том, что те, которые отставали, отставали по своей вине, чтобы мы это знали, по своей вине. Чтобы было понятно, апостол Павел говорит, судя по времени, надлежит вам быть учителями, но вы все еще младенцы. Исходя из этих соображений, мы можем обнаружить минимум два места Священного Писания, которые апостол Павел раскрывает. Иисус в свое время сказал, «Я должен передать вам небесные тайны, но бесполезно говорить даже о многих земных, вы, говорит, не воспринимаете». Павел говорит о Мелхиседеке, об этом следовало бы говорить очень много, но вы сделались неспособны слушать. Из-за того, что была потеря способности слышания у евреев, в послании евреев, то мы теперь на сегодняшний день не имеем этой тайны, раскрытой для всех остальных. Это чтобы мы с вами понимали. Поэтому дай Господь, чтобы мы прекратили быть отстающими учениками и нашли подлинные причины, почему мы отстаем. Сегодня мы будем касаться первого послания Петра, 1 главы, 22 стих. Только одно слово, но мы читаем в 22 стихе. «Послушанием истине через Духа, очистивший души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга чистого сердца». Прежде чем касаться любви и чистого сердца, будем говорить о постоянстве или непостоянстве. Это настолько серьезнейший вопрос, что если мы с вами не увидим этого вопроса, не поймем причины и глубины, навряд ли у нас будет любовь, она будет такая колеблющаяся, то она есть, то ее нету. Мы увидим сегодня такие вопросы, что, оказывается, постоянство должно быть не только в любви и тому подобное. Если говорить о любви друг к другу, то друг к другу любовь – это есть плод того, как мы любим Бога. Как ты будешь говорить, что ты любишь Бога, когда ты ненавидишь своего брата? Бога ты не видишь и любишь, а брата или сестру видишь и недолюбливаешь. Ну, там есть разные вопросы, сегодня, может быть, мы их не все будем касаться. И получается, заметьте, что здесь написано. «Любовь взаимоотношения друг с другом – следствие взаимоотношений тебя-меня с Богом». Да или нет? И когда здесь говорится о вопросе постоянства любви, взаимоотношения друг с другом, значит, здесь напрашивается сразу вывод – нарушение постоянства любви «я и Бог». «Ты и Бог». Заметьте, Иисус говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Оттуда вытекает вопрос нарушения любви к Богу. Причина непостоянства, она закопана в определенных вопросах. Во что это может вылиться? Мы сегодня будем разбирать некоторые места Священного Писания, и потом будем подходить к определенному итогу. Берем такой пример. Исход 25:30. Исхода 25 глава, 30 стих. Мы только один его прочитаем. Тема может получиться очень объемная, мы должны будем сжимать по времени. Здесь написано так. «И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим, как постоянно». Стол для хлебов предложения во святилище пред Богом, потом это будет в храме. И ты должен, говорит, этим заниматься, тот, кто будет этим заниматься, как «и полагай на стол хлебы и предложения пред лицом моим». Когда? Постоянно. Что такое постоянно? Священное Писание говорит, хлеб будет дан, вода у него не иссякнет. Если мы не имеем хлеба, не получили его от Господа, я не имею в виду вопрос темы проповедям, я не об этом. Темы проповедей, темы стихотворений, темы песнопений, темы молитв к назиданию – это следствие того, что мы получили хлеба. Иисус сказал, что «я, говорит, хлеб, шедший с небес». И Он дает этого хлеба. Но дело в том, что когда Он в одни плоти Своей ходил по этой земле, то, знаете, там интересный был момент. Серафиникиянка к Нему подходила и говорила, «Помилуй, дочь моя, говорит, жестоко беснуется». А Он сказал интересную фразу, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Он сказал, что, говорит, «Я послан наипаче к погибающим овцам дома Израилева». На путь к язычникам Он не позволял идти Своим апостолам, Своим ученикам, ни в коем случае. А тут на тебя напросит. Дело в том, что когда Он это ей сказал, знаете, если бы нам сегодня так сказали, прямо в лицо, я думаю, развернулись бы, многие бы ушли. Это вы представляете, молимся, просим, понимаете, и нужды заявляем, а они отворачиваются и пошли, и никто не молится, никому мы не нужны. Это серьезные вещи. И вот она интересную фразу говорит, «Ну и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господь». И знаете, что она сказала? Она говорит ей глубокую фразу, какую или мысль. «Я понимаю, что ты есть хлеб, шедший с небес, и ты дан нам». Вернее, им, детям, о которых ты говоришь. И они не то, что едят, они, говорит, еще и разбрасывают и топчут, потому что написано, говорит, есть овцы, которые едят злачное, остальное топчут ногами, пьют чистую воду, остальное мутят. Так что овцы мои и вот такие серафинкиянки не могут подойти. Она еще одну тонкость сказала. За это время, пока Мессия кричала, ни один из детей твоих не подошел к тебе, не взял ломтя хлеба. Я никому не помешала. Ну, та женщина, которая 12 лет кровотечением страдала, но она хоть помешала немножко во времени, она задержала Христа, пока не выяснялся вопрос, кто, чего, зачем, почему, как сила Божья вышла. Она пока выяснилась, ну, время же прошло, да, хоть чуть-чуть, 5-10, ну, полчаса, наверное, прошло. И вдруг приходят навстречу к этому начальнику синагоги и говорят, не утруждай учителя, уже все поздно. Дочь твоя умерла. Бог знает, какие у него чувства были. Не исключено, что он мог сказать, «Эх, помешало». Возможно. Что-то там у него произошло, не описывается, но там произошло серьезнейшее. Иисус поворачивается к нему и говорит, «Не бойся, только веруй, спасена будет». Позвольте, но когда серафинкиянка кричала, никому не помешала, никого не задержала, твои дети не захотели этого хлеба. Поймите. Хлеб – это есть получение того, что в течение дня, чем ты питаешься, чем ты живешь. И когда ты приходишь, может быть, ты на последней скамейке сидишь в собрании, может быть, ты никогда не проповедник, может быть, ты просто сестра, вопрос не в этом. Но хлеб будет дан. Это Исаия, не помню, кажется, в районе 35 главы пишется. Если ты, я своими словами, или ты сохранишь свою жизнь в чистоте и святости, если ты будешь хранить свои уши, свои глаза, ну, все свое естество, то ты узришь землю отдаленную. Раз. Мы зачастую не видим земли отдаленной. Мы зачастую не видим города, куда мы идем. Мы зачастую не думаем об этом. У нас, Бог даст, будут и эти темы. Второе. Ты узришь царя в красоте его. Мы зачастую на ощупь, как слепые, ходим и его не ощущаем, не видим. Я не сказал о видениях или явном его явлении. Я эти формы даже не разбираю. Поймите. И там написано, хлеб будет дан ему. Кем? Вода у него не иссякнет. А мы как часто засыхаем. Молитвы засыхают, святость засыхает, помазание засыхает, сила Божья засыхает, чистота святость засыхает, праведность засыхает, надежда засыхает, увядаем, засыхаем. Вы знаете, лиц на наших лиц нету. Только, пожалуйста, вы не путайте, когда мы переживаем о ком-то или о себе, это разные вещи. Но вот благословение Божие, о котором Он сказал, что говорит, что имена ваши записаны на небесах, это иначе засуха. Он сказал, хлеб будет дан. Это получается, чтобы положить вот эти хлебы, предложения пред лицом Божьим на стол, это необходимо, чтобы постоянно шла мука, постоянно была бы вода, постоянно соль, постоянно без закваски нужно было замешивать печь. Священное Писание говорит, интересное следующее место описывается о хлебах предложения, 1 Царств, 21 глава, 5-6 стих, это когда Давид убегал от Саула, вот, и он пришел к одному священнику, Ахимелеху, и просил у него какого-нибудь, ну, пищи или оружия, тоже вместе ему был дан меч Гедеона, он говорит, давай, Гедеона Голиафа. Ему даны были хлебы предложения. Вот тут о хлебах предложениях интересная фраза. 1 Царств, 21 глава, 5-6 стих. «И отвечал Давид священнику и сказал ему, «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чистые. И если дорога нечиста, то хлеб останется чистым в сосудах». Оказывается, чтобы получить хлебопредложение, сосуды должны быть чистые. Чистота и святость должна быть внутренности. Это серьезнейшие вещи. Дальше. «И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения». А теперь разъясняется. «Которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы». Знаете, что он сказал? Он говорит, оказывается, я сейчас не разбираю вопрос, насколько они горячие должны быть, насколько они должны остывать и до какой степени температуры, в какой момент их снять. Звучит это так. Из печки взяли спеченный, положили пред Господом и до определенной температуры ему позволяют опустить свою теплоту. Если он станет прохладным, это уже беда. И потом его нужно убрать, чтобы он не успел остыть, давайте так выразимся, и тут же нужно ложить, то есть постоянный поток, вы понимаете, что происходит? Спекли, только тогда этот забрали. Следующего спекли, только тогда следующего забрали. Это, скажите, а перерыв существовал там? А ночная смена существовала? Это 24 часа в сутки делалось? Это хлеб был дан? Это говорится о вопросе, когда расчищенные поля, когда распахотные, когда нету там камней, когда нету там тернов, бурьянов, ничего нету, то там сеется, оно растет, оно появляется, оно моментально уже можно замесы делать, и ты возвращаешься с работы или где ты находился, и у тебя есть что дать. Ты, муж, общаешься с женой, жена общается с мужем, у кого какие семейные обстоятельства, и вы делитесь тем хлебом, который вы получили. Вопрос постоянства. Серьезные вещи. Постоянство. Не будем искать другого места Писания, будем сжимать, но я сейчас немножко кратко скажу о вопросе жертвенника. Священное Писание говорит, огонь на жертвеннике, чтобы что? Не угасал. То есть, чтобы он горел как? Постоянно. Чтобы огонь на жертвеннике горел постоянно, для этого нужно положить дрова, а на дрова нужно положить жертву. Значит, постоянно дрова нужно принести, и постоянно жертву нужно разделать, очистить, приготовить и успеть положить, и чтобы это постоянно горело. Теперь смотрите, вопрос очень серьезный. И зачастую получаются такие моменты, которых я не помню, какую тему мы с вами разбирали. Чуждый огонь, насколько я помню. Но, может быть, и не так. Там описывается момент, когда два сына Аарона внесли чуждый огонь пред лицо Божье. Причина? А Бог знает какая. Если внимательно посмотреть, ну, зайди тогда и возьми святого огня жертвенника. Либо дерзновения нету, боишься, что будет поражение. Либо огонь на жертвеннике угас. И потому внесли чуждый огонь. Теперь смотрите, серьезнейшая вещь относительно жертвенника. У жертвенника существует постоянство его силы. Какое? Исход, 29 глава, мы прочитаем с 37, ну, возможно, до 39 стиха. Здесь написано, исход 29 главы, 37 стих. «Семь дней очищай жертвенник, то есть в начале, и освети его, и будет жертвенник святыня великая». Все, прикасающееся к жертвеннику, осветится. Во-первых, всякая жертва, которую ты должен будешь принести, она должна быть освящена Словом Божьим, повелением Господним, исполнением воли Божьей и твоей чистотой и совестью о вопросе того, что жертва, которую ты приводишь, с твоего ведения ты точно знаешь, и ты все осмотрел, там скрытого даже порока нет, иначе жертва не будет иметь никакого благословения. Дальше написано: «Вяжите жертву, ведите к рогам жертвенника». И вот теперь через эту веревку, которой эта жертва привязана, жертва уже освящается, потому что прикасается к жертвеннику. Мы с вами недавно рассуждали о вопросе честности, о вопросе суда и так дальше, не помню какие темы. И там был интересный момент. Люди, зная, что они преступники и желающие получить милость от Бога, прибегали в святилище или в храм. Понимаете, но тогда храма еще не было, потому что Соломон только что сел на престол, который Бог ему даровал в лице его отца. И хватались за роги жертвенника. Но это прикосновение к жертвеннику не дало этим людям никакого освящения. Вы замечаете? Оказывается, если мы с вами будем касаться темы «Святой да освящается еще», это говорится о вопросе: святому поможет освящение и прикосновение к жертвеннику. Очищенному поможет омовение ног. В противном случае никогда в жизни. Святому поможет достойное участие в хлебопреломлении. А если недостойно, то получается каждый раз свидетельствуем против себя, что мы недостойны, и постоянство недостоинства продолжается. Дальше. Значит, здесь говорится: все, прикасающееся к жертвеннику, осветится. Вот что будешь ты приносить на жертвенник: двух агнцев, однолетних каждый день, постоянно. Одного агнца приноси поутру, другого агнца приноси вечером. Постоянно. Мы разбираем вопросы постоянства. И мы будем сейчас еще рассматривать вопросы нарушения и причины постоянства. Почему так происходит? Берем следующий пример постоянства. Описывается Псалом 91. Берем одну фразу в 11 стихе. Псалом 91, 11. «А мой рог ты возносишь, как рог единорога». Дальше. «И я умощен свежим елеем, не вчерашним». Что такое свежий? Как понимать эту свежесть? Чем ее мерить, эту свежесть? Свежий – черствый, да? Если мы говорим о хлебе. Свежий – черствый. Между свежим и черствым существует еще одно промежуточное звено. Знаете, какое? Обветренный. Что это такое? Представьте, что вот вы только что взяли буханку хлеба, разрезали ее на ломти, или как вы там делаете, вот положили на стол, попросили благословения, или вдруг забеседовались, такая благословенная беседа, или что молитва там получилась, или ну, не успели вовремя подойти к столу, вовремя, то есть в течение, вот порезали хлеб и сели. А вы подошли через полчаса хотя бы. Вы знаете, что будет с верхней частью хлеба? Она будет уже сухая чуть-чуть. И вы так возьмете не свежий хлеб, переворачиваете, а нижняя сторона, она еще не обветрилась. Послушайте, а здесь о чем говорится? Я умощен свежим елеем. Каким? Уже обветренным или свежим? Что есть свежесть? Читаем Псалом 132. Берем только второй стих, чтобы нам быстрее. Там говорится о вопросе взаимоотношений, когда братья живут вместе в Господе, сестры тоже и так дальше. Второй стих, 132. «Это как драгоценный елей на голове». Значит, на голову вылили, я умощен свежим елеем. Кстати, вопрос «умощен» – это очень глубокое слово. Но «умастить» – это называется «напитать». Это не капельку и не мазнуть, а вылить. Вылить так, чтобы он растекся. Так, чтобы он наполнил своим присутствием на голове. А теперь вопрос, как много о вопросе свежести? А здесь написано, Псалом 132:2. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду. Значит, его, я настолько, говорит, был умощен этим елеем, что там было такое количество, что он уже стал стекать на бороду. А на голове что осталось? Воспоминание о помазании, да? Сие помазание да учит вас, вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как оно не ложно и вас пребывает, и вы не имеете нужды, и так дальше, да? Скажите, пожалуйста, а что мы сделали с этим помазанием, которое нас останавливало, говорит, там грех, там беззаконие, там не иди, то не делай, там не говори, а мы попрали, потоптали. Мы говорим, что мы родственники Богу. Ты подавил, говорит, чувство родства. Это помазание, ты отмахнулся от этого помазания. Ты не захотел, чтобы оно действовало в тебе постоянно. И получается, вступившие в завет с Богом, обещавшие добрую совесть и грешащие, это не постоянство чистоты и святости. Принявшие Христа своим Спасителем и говорящие, ты отдал твое святое тело за меня, чтобы мое тело было свято, да, чтобы мой дух, душа и тело сохранились без пятна и порока. А если я в пороках, во грехах, скажите, пожалуйста, где там постоянство? А куда помазание делось? Написано, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Не тогда, когда мы Святого Духа приняли, пожалуйста, чтобы мы понимали. Пожалуйста. Где так написано? Деяния апостолов, когда Филипп проповедовал в Самарии, Духа Святого никто не принимал. Но люди освобождались от грехов, от беззаконий, от демонических сил. Они преодолевали грехи и беззакония. Они преодолевали искушение. Это значит, демоническими силами человек занятый, это человек уже не похотью водимый, а уже демонами, поймите. И теперь демоны вышли, то через время они должны вернуться и посмотреть, что там делается? Иисус говорит, приходит бес или демон, и говорит, я пойду посмотрю, где я жил, потому что, говорит, мне покоя нету. И вот приходит и обнаруживает, чисто не занято, выметено, убрано, но не занято. Идет и занимает. Значит, получается, ихние сердца были заняты настолько Господом, и что они потом, когда дьявол им опять искушение какое-то подсовывал или бес, они устояли, а Духа Святого еще не имели. Мы это понимаем? Они тогда уже все сие преодолели силой возлюбившего. Странная вещь. Мы приняли такого Христа? Как вы, говорит, приняли, так вы и ходите. Вот как мы ходим, то видно, как мы его приняли. Мы говорим о постоянстве, о этом помазании, которое учит, наставляет, будущее возвещает, предупреждает. Что мы сделаем? Это как драгоценный елей на голове, уже стекающий на бороду дальше. Бороду Ааронову, стекающей на края одежды его. Чтобы на края одежды стекло, это помазание, это можно себе представить, сколько там елея на голове должно быть? Сколько? Как много. Екклесиаст 9 глава 8 стих. Да будет во всякое время. Екклесиаст 9:8. Да будут во всякое время. Одежды твои светлые. А что такое всякое время? Есть такое время неудачное. Есть, бывают такие обстоятельства, очень неудачные для чистоты одежд. А Бог говорит, да будут они светлые, независимо от обстоятельств. Грязь, ветер, ураган. Кидают грязью. Или что-то еще делают. Смерч какой-то. И ты должен сохранить свои одежды. В чистоте и святости. И Бог говорит, ты имеешь эту возможность, этот шанс. Он говорит, да будут во всякое время одежды твои светлые периодически или как? Мы здесь постоянство видим. А почему одежды не бывают постоянно святыми? Почему не бывают постоянно чистыми? Потому что мы не приходим к свету Божьего лица. Они, говорит, пришли от великой скорби. Они омыли и убелили одежды своей кровью Агнца. А потом они поддерживают их в чистоте и святости или хранят их. Хранить одежды. И когда говорится вопрос, чтобы ему не ходить нагим, вы знаете, но до этого надо докатиться, чтобы уже быть нагим. Значит, уже одежды были осквернены, одежды были запачканы, одежды не имели святости, чистоты, и теперь их вообще лишился и стал нагим. А вот там серьезные вещи. Да будут во всякое время одежды твои светлые, и вот мы разбираем постоянство елея, и да не оскудевает елей на голове твоей. А что такое оскудевание? Вот тот избыток, который тебе сразу вылили, он должен сохраниться. Ты не имеешь права, чтобы его стало меньше. Ты имеешь право, чтобы его стало больше. Когда ты входишь, то ты входишь по щиколотку, в поток. Но дальше, говорит, ты не имеешь права, чтобы оставаться в этом состоянии. Ты имеешь право двигаться только вперед. Но зачастую получается шаг вперед, два назад. Мы сегодня коснемся и этих вопросов. Мы говорим о вопросе постоянства. Что значит постоянство? И какие опасности будут заключаться, когда человек не постоянен? Что, почему и зачем? Следующий момент. Мы читаем такое место Писания, Деяния апостолов, 2 глава. Это день Пятидесятницы, проповедь Петра. Мы как-то с вами разбирали эту тему. Они говорят, слыша эти слова, умилились сердцем, сказали, что нам делать, мужи и братья? Дело в том, что если человек чувствует себя загнанным щенком, это страшное состояние. Это пес, вернувшийся на свою блевотину. Значит, было очищение и освящение, а потом пошли повторы, ушел в грязь. Дальше. И вот тут говорится, охотно принявшие это слово, что с ними случилось. Они крестились. Читаем 41 и 42 стих. Итак, охотно принявшие слово его крестились. Это какие? Кто? Берем немножко выше. И другими, 39, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим. Когда? Когда принадлежит обетование детям? Когда принадлежит обетование вам, нам, родителям? Когда? Поймите, если мы не очищены, не освящены, эти обетования не работают. Если мы не привели свою жизнь в порядок до конца, не работает это. И потому мы удивляемся, почему в детях нету. По этой простой причине. А почему ты об этом говоришь? Я должен говорить, потому что так говорит Священное Писание. Оно меня касается, тебя касается, вас, нас. Оно будет касаться дальше тех, которые будут свидетелями сегодняшнего исследования Писаний. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Дело в том, что здесь интереснейшая фраза. Мы сейчас немножко остановимся, посмотрим в послании, когда Павел писал Тимофею, и вернемся сюда. Оказывается, чтобы это благословение стало принадлежать и дальним, Павел пишет первое послание Тимофея 4:16. Здесь написано так. 1 Тимофея 4:16. «Вникай в себя и в учение. Занимайся сим». Так, когда придется? Здесь так не написано. Ну, по настроению? Нет. По расположению? Нет. По праздникам, по выходным? В добром расположении. Нет, здесь говорится постоянно. Еще раз. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Дальше, точка с запятой. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя, вот когда обетование и дальним пойдет, и детям пойдет. Я понимаю вопрос, что в семье бывает момент, как только кого-то Бог начинает вести путем очищения, освящения, вторая половина либо начинает идти путем очищения, освящения, либо противодействие начинается. Страшнейшее. Это действительно закон. Иисус сказал, я пришел не мир принести, а меч. Меч, очищающий, судящий, помышления, намерения сердечные. Для того, чтобы примирить с Богом, нужно меч принести, чтобы человек стал во вражде с этим демоном этого мира. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И тут получается конфликтная обстановка. Ну, мы раньше с тобой вместе грешили. Почему ты перестал грешить? Почему ты перестала грешить? Конфликт, конфликт, конфликт. Только уже начинающий, желающий жить благочестиво во Христе Иисусе будет гоним. Еще не живущий, заметьте. Как только там что-то произошло у тебя, рвение, желание в Господе, чистоты и святости, будут конфликты, моментально будет искушение, чтобы тебя сбить в системе постоянства, сбить. Оказывается, он здесь сказал, вот это благословение вам, детям, и дальним, уже не говоря о ближних, касается только тогда, когда вы постоянно вникаете в Слово и в себя и слово. Занимайтесь этим постоянно. Зеркало, в котором вы постоянно рассматриваете вашу жизнь и хождение, обязательно приведет к очевидному успеху. Не радей, говорит, о пребывающем в тебе даровании, которое ты получил. Всем пребывай, всем занимайся, чтобы успех твой для всех был очевиден или их глазами виден. Это серьезные вещи. Дальше. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Послушайте, если мы не спасаемся от всего рода развращенного, смотрите, что дальше. Обратная сторона происходит. И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба, в молитвах. Оказывается, чтобы произошел факт или акт постоянства желания слова, общения, молитвы, преломления хлеба, я понимаю, что здесь не столько говорится о вопросе вечернего вкушения. Вы к нам пришли в гости, а мы к вам пришли в гости. Я не столько здесь это вижу, сколько я вижу, что они преломляли хлеб. Хлебопреломление вечеря Господня была. Примите этот вопрос. И это было настолько чисто и свято, они понимали, что они делали. Вот это постоянство, чтобы произошло, оно, говорит, произойдет только тогда, когда вы удалитесь от господствующего в мире растления похотью. Похоть плоти, похоть очей, морда житейская. Развращенный род. Хотя и религиозный. Как ты сказал? Скажите, разве здесь было сказано, спасайтесь от рода язычников? Здесь сказано о евреях. Поймите, Иисусу задавали вопрос, разве мало спасающихся? Он сказал, подвязайтесь, входить тесными вратами, тесный путь. А многие идут широким. Кто? Язычники идут широким, а все евреи идут узким. Но это же неправда. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. А, это еврей, который поехал на работы в языческие страны, да, и вот там он не общается. Но это еврей среди евреев. Не тот еврей, кто таков по наружности, а кто внутренно таков. Здесь серьезные вещи. Итак, здесь вопрос постоянства. Оказывается, это постоянство хорошо иметь тогда, когда у тебя чисто сердце. Тогда у тебя будет постоянство, у тебя будет аппетит. Аппетит к молитве, аппетит к слышанию слова, аппетит к исследованию Писания, аппетит к общению, аппетит к собранию, аппетит к общительности. И желание хлебопреломления не для отвода глаз или показывать кому-то, а ты действительно прикасаешься к телу и ощущаешь силу. Давайте будем откровенны. Ведь Иисус сказал, я чувствовал, что из меня вышла сила. Знаете, что Он сказал? Он сказал, я не верю, что из меня вышла сила. Я надеюсь, что из меня вышла сила. Он не эту форму сказал. Я чувствовал. А женщина что ответила? Я надеюсь, что я исцелена. Я верю, что я исцелена. Я думаю, что я исцелена. Она почувствовала, что источник крови остановился. Интересно, что ты сказала еще раз? Что кровь прекратилась? Течение крови или источник крови? Вы понимаете, что она говорит? У нее чувства присутствия силы Божьей настолько были глубокие, что она поняла, где это у нее даже в теле произошло. Поймите эту вещь. А разве Христос изменился? Разве Бог изменился? Вчера, сегодня и вовеки тот же. Почему мы должны исцеляться после особых молитв, после помазания елея? Ну так написано, минутку. Прикосновение к телу ломимому и пролитой крови. А где это? Почему не работает? Потому что вот там есть нечто закопанное. Поэтому мы сегодня разбираем вопрос постоянства. Теперь следующий момент мы будем брать в Священном Писании. Очень интересно говорится о вопросах молитв. Мы можем прочитать Деяния апостолов, 6 глава. Когда избирались диакона, и там интересная фраза между 2 и 4 стихом. Деяния, 6 глава, 2 по 4. «Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, печись в столах». Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу». Дальше. «А мы постоянно пребудем в молитве». И служение слова. Значит, постоянная будет молитва, и постоянное будет служение слова. Оказывается, это следствие. Вот мы сейчас только что разбирали. Следующие моменты Священного Писания очень глубоко подчеркивают именно эти вопросы. Мы так бегло прочитаем вопросы молитв, где идут вопросы постоянства, и потом будем двигаться дальше. Римлянам, 12 глава, 12 стих, там одна фраза, но читаем его целиком. 12:12 Римлян. «Утешайтесь надеждой, скорби будьте терпеливы». Дальше. «В молитве постоянные. А что останавливает наше постоянство молитвы? А что останавливает наше постоянство желания общения? А что останавливает наше постоянное получение хлеба жизни? А что останавливает у нас получение вот этого источника воды, все время текущей? Что? Что? Почему это происходит? Следующий момент читаем. Интересно, Павел пишет Ефесянам. Дело в том, что зачастую мы читаем эти места Священного Писания, вот вы будьте постоянны, на этом все. Оказывается, постоянство – это есть следствие. Если начаток свят, то и целое. Если говорить о постоянстве молитвы, значит, там нужно найти корень постоянства. Ефесян читаем. Какое он дает такое поручение или просьбу? Ефесян 6 глава 18-19 стих. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом». Сегодня, может быть, времени достанет нам касаться. Чем молиться, кем молиться? Послание Иуды пишет, молясь Духом Святым. Интересно, а как этот Дух Святой будет молиться, если он огорчен? Скажите, а если он ущемлен, если он попран, если этот Дух Святой, как нянька, которая, понимаете, хочет нас воспитать в чистоте и святости, как прораб стройки, позвольте я так скажу, чтобы, если мы не понимаем, созидающие строение Духом устрояйте жилище Божие, ну как он будет молиться о созидании, когда у нас неразвязанные хвосты, нерешенные наши проблемы? Скажите, как это будет делаться? Он говорит, ты не можешь двигаться вперед, не развязав старое. Павел говорит, я, забывая заднее, простираюсь вперед. Причина нашего непростирания вперед, потому что нас держат связанные узлы. А мы их забываем. На сегодняшний день сколько людей позабывало свои ненормальные взаимоотношения друг с другом. Та забудем, повзорили, поссорили, та забудем, та ладно. Потом оно вскрывается. Сколько грехов на сегодняшний день, та ладно, забудем, ладно, забудем. 20 лет вскрылись, 40 лет прошло время, вскрылись. Это серьезные вещи. Из-за того, что оставленные старые грехи, оно продолжается, постоянство грехопадения, постоянство нарушения святости. А мы ищем, почему мы постоянно грешим, почему мы постоянно спотыкаемся, почему у нас так происходит? Потому что там, говорит, есть начало. Ты вошел в систему постоянства. Вы, говорит, уже привыкли делать зло. Это что такое? Постоянство. Написано, эфиоп цвет кожи не меняет, барс свои пятна не меняет. И вы, привыкшие, привычка – это ужас, привыкнуть делать грех и беззаконие. И уже, вы знаете, зачастую, когда исследовались эти вопросы, говорит, я не могу, меня туда тянет, меня туда влечет. Вот именно в этот момент, где должны быть какие-то ненормальные встречи, разговоры, осуждения, пережевывания, пересуды, перевзгляды, не говоря уже о нарушении святости целомудрия тела, где идет уже прелюбодеяние, блуды и прочие вопросы. А почему так? Потому что как встал на путь постоянства греха, вот так и терзается душа. А почему не идем к святости? Серьезные вещи. Он говорит, всякой молитвой и прошением, молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством. О чем стараться? Вы знаете, однажды был момент, когда три царя пошли воевать, попали в западню, так выразимся, попали в пустыне, в такие обстоятельства, воды нету, жажда, будем помирать. Наверное, говорит, Бог нас вывел на поражение, а может быть, говорит, здесь есть пророк. Да, говорит, есть Елисей, вызвали Елисея, Елисей говорит, если бы не он, я бы на твое лицо вообще бы никогда не посмотрел. То есть там были взаимоотношения, ты ненормально ведешь себя с Богом, я бы, говорит, вообще бы не смотрел. И он говорит интересную фразу, позовите мне гуслиста. И вот когда, говорит, гуслист начал играть, ну так, получается, небо открылось. Тогда сердце открылось. Тогда способность у пророка появилась к тому, чтобы получить слово и передать. Послушайте, сколько бывает в нашей жизни, мы, бывает, поем такое песнопение, струн души, рука Христа касается, и она восторженно поет. И мы приходим на собрание не настроенные, а расстроенные. Огорчениями, переживаниями, неприятностями, скандалами, где-то святость не явили, на что-то безобразие обратили внимание. Ну, там разные вопросы. И бывает момент, что мы никак не можем настроиться даже к концу собрания. Вы никогда не замечали? А что это? Здесь говорится, и старайтесь о всем самом. О чем? Чтобы ты подошел, и Дух Святой сразу тебя раз наполнил, взял в удел, и этот удел, чтобы жертвенник горел в мгновение ока. И получается, Бог, желающий, чтобы через нас шли такие молитвы, Он раз нас тронул. О-о! А здесь такие, говорит, мокрые дрова. То кто его знает, сколько часов надо распалять эту печку, пока она начнет, начнешь какое-то тепло издавать. А мне сейчас, говорит, нужна печь. Кто способен к всему? А эту способность нам дал Бог. А куда мы ее дели? Почему написано «духом пламенеете», а он не пламенеется? И вот мы начинаем горячими проповедями, эмоциональными. Но это же искусственное нагнетание обстановки. Давайте будем честными. Если быть честными, это искусственное нагнетание обстановки. Почему? Если проповедь подводит к покаянию, и если это покаяние подводит нас к тому, чтобы нам избавиться от греха, который удерживает эти источники воды в устье колодца, если это вот та сырость, которая мешает воспламенению, если там причина, что разрушенный жертвенник, дело в том, что жертвенник, который был разрушен, Илья его восстановил, положил дрова, положил жертву, выкопал ров, да 12 ведер воды налил. Если восстановленный старый жертвенник, и мы покаялись за то, что мы его разрушили, и мы вопьем: «Господи, вот мокрые дрова, вот мокрая жертва, вот посмотри, что творится, но мы с силой Твоею восстанавливаем наши взаимоотношения с Тобой», тогда, какие бы мы мокрые не были от грехов и беззакония, огонь не спадает и пожирает все абсолютно. Но не потому, что была огненная горячая проповедь, возбуждающая нас. Если возбуждающая чистый смысл к покаянию, благослови Господь. Я думаю, мы друг друга понимаем. Поэтому это серьезные вещи. Поймите, когда в свое время Бог определил, чтобы народ Божий шел и воевал с филистимлянами, слово было от Самуила, они пошли, было поражение. Вместо того, чтобы разобраться, что за причина, они говорят: ты знаешь, это, наверное, по той причине. Нет, точно по той причине. Ковчега с нами не было. Помните, Офни и Финес, сыновья Илия, несут ковчег, народ закричал, дух поднялся. Да не обманывайся, народ Божий, там дух не поднимался, там эмоции поднялись, там голосовые связки разрывались, там жестикуляция была сильнейшая, но движения духа там никакого, и в купальне сердец движения духа не произошло, потому что купальни сердец были перекрыты грехами, беззакониями. Там надо было покаяться и осветиться. И тогда бы, знаете, и ковчег не пришлось бы приносить. Такое было бы движение. Давайте будем честными. Филистимляне дрогнули. И у евреев, ты смотри, воинственный дух, но воинственные эмоции. Поэтому здесь он говорит: всякое молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом. Я первое вижу, что Бог открывает: старайтесь сохранить вот это постоянство вашего внутреннего человека, независимо от обстоятельств, какие вы попадаете, чтобы в любом месте, где бы вас ни застало, и вам бы было сказано: ну-ка, Давид, бери арфу и играй. А ты говоришь: я сегодня не в форме. Я сегодня святость потеряла, я сегодня с детьми огорчилась, я вот там с мужем, с женою, с детьми, с родителями, там кошка цветок перевернула, понимаете, золотую рыбку за хвост выудила с нашего аквариума, перья попугаю выдернула. Поймите, это разные вещи. Во всякое время одежды, чтобы были светлые, независимо от обстоятельств. Я это говорю не потому, что всегда у меня, но сегодня мне выпал этот жребий, почему я сказал. Сегодня, говорю, очень серьезнейшая тема, вопрос постоянства. Молитесь, чтобы Бог помог ее передать, чтобы мы ее восприняли, потому что это, знаете, благословение Божие. Старайтесь, говорит, сохранить это. Что? Чтобы недолго нужно было касаться внутренности, чтобы дух поднимался, и чтобы купальня была полное движение. Чем мы движимы? Кто добивается движения? А зачастую получается в нашей купальне, вот Бог никак не может нас, знаете, так вот взволновать, а вот огорчение нас взволнует. Так быстро, так сразу. Обида, месть, злоба, недовольство, пересуды, ссоры, не говоря уже о других вопросах посерьезнейших, похотей, страстей. Мне придется говорить дальше правду, потому что об этом говорит Священное Писание. Любодеяний и прелюбодеяний. Дальше. «Всякое молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Ах, вот оно. Оказывается, Бог желает, чтобы были бы молитвы о всех святых, а все святые, значит, по всему лицу земного шара. Ну, давайте, а у нас такое молится? Или у нас это редкость от случая к случаю, от раза к разу? Это мы хотим, мы чувствуем, как Бог нас наполняет. Или так трудно бывает Ему воздействовать на нас? Постоянство? И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Дело в том, что однажды в одном собрании один из братьев, я насколько помню, служитель он был, ну, что проповедующий, то это точно, я, говорит, стал, говорит, замечать о том, что у меня, говорит, помазание пошло на убыль. Меньше. Меня, говорит, это сильно взволновало. Слово идет, а помазания нету. Дело в том, что мы не всегда еще разбираемся, где слово идет, а где с помазанием. Это тоже проблемы. Печальная картина, конечно. И вот, говорит, я стал, говорит, искать, молиться и тому подобное. Может, я не совсем точно расскажу, может быть, вы лучше знаете этот случай, но смысл таков. И вот, говорит, сон, кажется, или видение, Бог показал, ну, как у человека обычно бывает мерка, церковь. Ну, обычно впереди служителя старшие, потом младшие, потом средние, потом с конца первые. Ну, так, да. Потом братские советы, потом проповедники постоянные, потом труженики по определенным участкам, потом сестры, потом. А в конце бабульки, сестрички пожилые, бабушки. И вот, говорит, эти, ну, вот так вот в человеческом мышлении. А у Бога нету такого понимания, у него совершенно другое понимание. И, говорит, венцы стали опускаться красивые, один другого лучше. Да нет, в принципе, они все хорошие, просто размеры такие, знаете, у кого-то больше, меньше. И вот этот, ага, туда, точно соответствует, а вот этот сюда, точно соответствует. То есть, как я их знаю, то и венцы соответственно. И вдруг опускается громаднейший венец. Он раз руки протягивает, а венец раз, и мимо него, и в конец его понимание очереди этой. Такая бабулечка, невзрачная сестричка. Кстати, ее похоронили месяц тому назад. Такого венца? Не может быть такого. Ну ладно. Ну, если такой. Дело в том, что он ожидал, что этот венец ему будет. А ему потом раз опустился маленький-маленький. Насколько я понял, чуть ли не меньше, чем всем остальным. И он говорит, Господи, ошибка. Этого венца вот той сестрички в конец. А тот, который у нее, мне. Сколько, говорит, помазания через меня, сколько действия. А Бог говорит, если бы она не получила того, то ты бы не получил и этого. Это, говорит, был твой молитвенник, которая ночью и днем служила пред Богом, не отходя от храма. Помните, Анна пророчица, когда маленького Иисуса принесли. Но дело в том, что можно умножать молитвы, а результата не будет. Вы, говорит, хотите, говорит, умножать молитвы, хотите, чтобы, говорит, голос ваш был слышен на высоте, но, говорит, никаких результатов нету. Вы хотите, чтобы посты дали результаты, они никаких результатов не дают, потому что ваша жизнь не соответствует. А вот той сестричке, бабушке, которая в твоих глазах оказалась незрачной, жизнь соответствовала. И потому у нее постоянство в молитве. Апостол Павел говорит, мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас. Потому что, говорит, достигли и до вас. А мы зачастую напрягаем себя, чтобы почитать Слово Божье. Напрягаем себя, чтобы вечерние молитвы сделать у себя в семье. Напрягаем, чтобы, понимаете, получить хлеба жизни. Напрягаем, чтобы молитва была в собрании народа Божьего. Напрягаем себя к чистоте, к святости. Это надутая обстановка. Надутая. Поймите, если мы любим этот мир, эту похоть плоти, похоть очей гордую житейскую. Если нам нравятся грехи, если, может быть, мы их не делаем, но мы их не осудили и от них не избавились, мы будем заставлять себя любить Бога. Слушайте, народ Божий, если мы заставляем себя любить Бога, это ненормально. Как? Если не хочется любить Бога, найдемте давайте, из-за чего нам не хочется любить Бога. Знаете, очень простой детский пример. Если дети не больные, если они не уставшие, если они где-то на стороне не наелись каких-то продуктов у кого-то в гостях, если они не наелись сладостей и конфет, то голод, естественное чувство ихнего организма обязательно их приведет на кухню к мамке, бабушке, дедушке, кому хотите. И они скажут «кушать». Больной откажется от пищи, уставший откажется от пищи, наевшийся откажется от пищи, перебивший аппетит откажется от пищи. И вот теперь для того, чтобы угодить за дедушку, за бабушку, за папу, за маму, и вот он напрягает себя, вынуждает себя покушать, помолиться. Понимаете? Мне хочется молиться, мне хочется читать, мне хочется рассуждать, мне хочется каяться, мне хочется исповедоваться, мне хочется отрекаться от грехов. Хочется не от рассуждения, а из внутреннего состояния. Здесь Павел говорит, если вам не хочется, это серьезные вещи. Опять Колоссянам пишет 4:2. Будьте постоянны в молитве, бодствуя в ней с благодарением. Опять серьезнейшие вещи. А теперь мы рассматриваем вопросы постоянства. Есть написано такое интересное местописание, Откровение 22:11. Здесь написано так. Неправедный пусть еще делает неправду, постоянство его продолжается. Нечистый пусть еще сквернится, это его постоянство. Праведный, да, творит правду еще, это его постоянство. Святой, да, освящается еще, это его постоянство. Причины остановок. Непостоянство. К чему оно приведет? Во что оно выльется? Скажите, пожалуйста, как мы понимаем вот такое местописание? Исаия 27 глава, мы читаем 2-3 стих. Исаия 27, 2-3. «В тот день воспойте о нем». О чем? О ком? «О возлюбленном винограднике». Исаия в 5 главе пишет: «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его». То есть, моему возлюбленному напомню его любимую песнь, а его любимая песнь про его виноградник, и вот я ему пою, и у него, ну, что-то происходит в сердце и так дальше. Вопрос не в этом. И здесь опять эта песнь, заметьте, опять. «В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике». Что воспеть? «Я Господь, хранитель его». Ну, если разбирать этот вопрос, да, Бог хранит, а мы умудряемся эту охрану разрушить, ограду разрушить, щит ограждения истины его, а мы умудрялись разрушать, пробоины в стенах, заходят змеи, кто разрушит ограду, того ужалит змей, ужалит не только его, но и его детей, с его семью и так дальше. Получается предательство за спиной. За спиной Бога предательство, за спиной мужа предательство, за спиной жены предательство, за спиной родителей предательство. Но в основном ответственность на главах. Главы, то есть родители. «Я Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его». Ночью, днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Возвращаемся к фразе. «В каждое мгновение напояю его». Что будет с центральным ростком растения, если не дать постоянно воды? Знаем, нет? То, что корень потерял влагу, сразу сказывается на слабых веточках. Да, нет? Сразу почка центральная, которая должна расти вертикально, исключение, если деревья созданы Богом по такому принципу, чтобы раздваивался у него ствол. Я не трогаю этих деревьев. Как только вы не подадите воды, будет засуха, и объем жидкости, вот этого питательного вещества в корне не хватит, прекращается, получается как бы пауза. И эта пауза не дает развития центральной почки, она начинает засыхать. И много не нужно рассуждать. Смотришь на растение, по логике вещей оно должно идти ровно, вертикально. И вдруг раз — расщепление. Раздвоенность ветки, раздвоенность сердца, раздвоенность мыслей, двуязычие, двуличие, много масок – это следствие того, что оттуда питание закончилось. Поймите, если хоть питание кровеносное будет прекращено на какое-то мгновение к мозгу, мы знаем, что происходит, да? Одно мгновение – и потом с мозгом происходят такие функции, нарушаются, что бывает, что невозможно человека возвратить к нормальному жизненному состоянию. Всего лишь на несколько моментов. Маленький удар по центральным кровеносным артериям, которые подают питание головному мозгу – проблема. Немножко больше удержали – проблема страшнее. Оказывается, вот что хочет дьявол, чтобы постоянства не было. Берем пример постоянства. Иезекииль, 33 глава, берем хотя бы 13 стих. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, кому? Праведнику. У праведника постоянство. Скажите праведнику, что он праведник, он делает. Праведный дотворит правду? Еще. Постоянство праведности идет, продолжается, не останавливается. Если принципиально говорить, то он должен переходить от щиколотки по колено, от колена по поясницу, от поясницы дальше. Если этот процесс не идет постоянного обновления внутреннего человека, что-то там ненормально. И он говорит, когда я скажу праведнику, что он жив, дальше остановка, смотрите. И он понадеется на свою праведность. Значит, он принял мысль, принял чувство. Ты смотри, какие у тебя хорошие результаты. Ты посмотри, ты праведник. Ты посмотри, что вокруг. А ты святой. Ты начинаешь сравнивать сам себя с самим собою. Гордыня, тщеславие, самолюбие, самодовольство. Пальцев не хватит, чтобы зажимать. Моментально человек говорит, ну все, достиг. Знаете, мой друг однажды интересный пример привел, как-то я в других темах делился. Он говорит, как ты понимаешь стоять на месте? Я говорю, ну вот шел и остановился. Он говорит, я не так. Я говорю, как ты понимаешь? Ну вот эти эскалаторы, что бегущие такие дорожки, они с магазина с первого на второй этаж или со второго на первый спускаются и так дальше. В метрополитенах подземных они бывают. И вот говорит, ты знаешь, топтаться на месте – это когда ты поднимаешься по этим ступенькам вверх, а они стаскивают тебя вниз. И когда твое усилие равно усилию этих ступенек, прошло много времени, а ты все топчешься на одном месте. Ты под собой пропустил уже сколько времени, сколько ты пропустил этих ступенек, но ты не переместился ни на одну выше к твоей цели. Я говорю, я понял. Постоянство. О чем разговор, о каком постоянстве? Здесь говорится, когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его, какие у него были, не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. Дело в том, что смерть, которая происходит у нас, мы ее не замечаем. Адам с Евой, они умерли во взаимоотношении с Богом, но прожили еще 900 лет. Тогда или нет? Но они умершие уже. Взаимоотношения умерли. Если в этот момент прервалась бы жизнь, они бы унаследовали преисподнюю. Да, без разговоров. Я не разбираю вопрос, они покаялись или не покаялись. Библия не повествует об этом. Я в подробности не вдаюсь. Отсюда вывод. На сегодняшний день практика работы с народом показала. Мы согрешили, прошли годы. Мы в этом грехе не раскаянном, не оставленном. Если жизнь прервется, мы идем в преисподнюю. Кто-то говорит, а я больше не делаю. А кто-то говорит, я того греха не делаю, но другого же ты делаешь. Здесь говорится, прерывается жизнь преисподняя. А кто остановил тебя от того, чтобы ты двигался вперед? Кто? Четвертое царство. Мы вспоминали другой момент, это когда Елисей заболел. 13 глава 14 стиха читаем. Елисей заболел болезнью, от которой потом умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, плакал над ним и говорил, отец мой, колесница Израиля, конница его. И сказал ему Елисей, возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы и сказал царю израильскому, положи руку твою на лук. И положил он руку свою. И положил Елисей руки свои на руки царя. И руки, помазания, все действует. Дальше. И сказал, отвори окно на восток. И он отворил и сказал Елисей, выстрели. И он выстрелил и сказал, это стрела избавления от Господа. Стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в конец. Законченная форма. А теперь действие. Постоянство. Постоянство за период, пока ты их до конца не изложишь. Здесь должно быть постоянство, да? Что происходит? И сказал Елисей, возьми стрелы. Он взял и сказал царю израильскому, бей по земле. Может быть, он стрелами так вот бил, а может быть, он из лука стрелял этими стрелами в землю. Это детали. И ударил он три раза и остановился. Почему? Здесь ничего не описывается. И разгневался на него человек Божий. За что? За нарушение постоянства до тех пор, пока не совершил победу. Скажите, а сколько из нас, взявшись за плуг, раз, оборачиваются назад, неблагонадежные для царства? А сколько из нас, взявшиеся за молитвенную практику, за молитвы, посты, вдруг стали вопиять, молиться, и натиск от дьявола пошел такой, что аж страшно стало, тону, ничего не получится, бросили руки, опустили, потому что пошло еще хуже. нарушение. Почему? Мы сейчас коснемся вопроса, может быть, даже бегло, время не позволит. Кто его заставил остановиться? Ты шел хорошо. Кто? И разгневался на него человек Божий и сказал, надобно было бить 5 или 6 раз. За этот период от 1 по 5 это постоянство. Ты остановился. Тогда бы ты побил бы сириян совершенно, теперь только 3 раза поразишь сириян. Нарушено постоянство. Следующее нарушение постоянства Иезекииль описывает 44 глава 15 стих и благословение 16-17. Иезекииль 44:15. «А священники из колена Левина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня», то есть обстановка, «отошли, нет чистоты, нет святости, оставили Бога, оставили собрание, оставили молитвы». Интересно, говорит, я, говорит, посмотрел, позавидовал нечестивым, и Асав говорит, я подумал, может быть, я напрасно очищался, может, я напрасно освящался. Ведь и народ Божий тоже, говорит, его народ смотрит на этих людей, преступников, и говорит, какое, говорит, ведение у Бога, и сами берут, и эту чашу пьют полную. Но чаша не Божьего благословения, не Божьего помазания, не Божьей воды. То есть продолжают и они грешить, как и те грешат. И говорит, если ведение у Бога, так не напрасно ли я подвергал себя обличениям каждое утро? А потом, говорит, когда я вошел во святилище, то я узнал, кто они, а увидел себя, что я оказался как скот. Дальше. И вот это отступление, а вот эти сыны Левины, сыны Садока, постоянно стояли на страже святилища моего. То будут приближаться ко мне, чтобы служить мне. А вот кто будет приближаться. А мы хотим приближаться. Постоянство, чистоты, святости, тогда, когда идет отступление. Чтобы служить мне. Мы хотим, чтобы было служение. Чтобы мы были служителями Нового Завета. Значит, когда кто-то отступал, и мы отступали, что мы никак не можем представить себя для служения. Дальше. И будут предстоять пред лицом моим. Ах, вот когда лицо Божие мы увидим. Ах, вот когда мы узрим его в красоте. Ах, вот когда хлеб будет дан, вода не иссякнет. Будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей. И раз от раза приближение к хлебопреломлению у нас будет не по времени месяца, не по факту или акту, а потому что наша внутренность все больше и больше будет ощущать прикосновение Божьего помазания. А мы его не ощущаем, потому что у нас отступничество бывает. Они будут входить во святилище мое, приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою, когда придут к воротам внутреннего двора. Ах, уже внутренний двор существует. А мы в каком общаемся с Богом? Тогда оденутся в одежды льняные, шерстяные. Не должно быть на них во время служения их в воротах внутреннего двора, внутри храма. Дело в том, что Иисус описывает интересные вопросы относительно тех, сегодня время, может быть, не позволит нам глубоко коснуться, я немножко бегло касаюсь этого момента. Он говорит о третьей почве, или вернее, о второй, посеянной на каменистых местах. Вторая почва, третья – плевелы, или там сорные травы, четвертая – это уже чистая. Вторая почва. Если взять Матфея и посмотреть Луки, они друг друга дополняют, сейчас мы увидим одну вещь. Здесь говорится так, посеянная на каменистых – это Матфея 13, 20-21. Посеянная на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. Хороший показатель, нисколько. Но не имеет в себе корня и непостоянен. Отсутствие постоянства – следствие закопанного камня. Камень – грех. Глубже. Значит, плуг, который распахивал сердце твое или мое, не дошел до этой глубины. Если бы дошел, этот камень был бы изъят. Тогда и остальные бы камни там были бы изъяты. Оттуда будет постоянство. Заново. Но не имеет в себе корня и не постоянен, потому что земля же не глубока. Потому что она сверху камня. Значит, плуг не дошел до этого камня. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется или становится человеком настроения. Дальше. Лука по-другому выражает эту мысль. 8.13. Упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют. Оказывается, мы хотим, чтобы у нас была вера. Да никогда ее не будет. Или она будет шаткая, или это будет вера. Знаете, отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Вот они причины. Потому что там камни, потому что не захотели, чтобы Слово Божье, меч обоюдоострый, проникал до разделения души и духа, судил бы помышления и намерения сердечные. Вот они еще причины. А мы так просто можем подойти к Петру и рассматривать эти вопросы, вот чтобы было постоянство любви. Читаем еще довольно-таки глубокое местописание. И будем подходить к окончанию. Галатов, 5 глава, 7, 8, 9 стих. Смотрите, что здесь написано. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто». Оказывается, там сидит закваска, которая не желает, чтобы мы очистились. Там порок и лукавство. Написано, очистим себя от всякой закваски, да? Порок и лукавство. И будем праздновать в чистоте опреснок. Дальше. Римлянам вот тут раскрывается эта заключительная часть. И мы вспоминаем первое место, откуда мы начинали. И, пожалуйста, к молитве, братья. Римлянам, 2 глава, 6-8 стих. 6-8. Смотрите. Здесь написано так, с 5-го. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который...» Вот теперь дальше исследуем. «Воздаст каждому по делам его и раскрывает принцип дел. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия». Постоянством в добром деле. Скажите, как часто мы ищем славы Божьей? Что к славе Божьей? Чтобы славу получить? Славу – это 5-5 с плюсом оценки. Дальше. Честь. Второй вопрос. Честь? Честь береги. Откуда? Люди мира говорят. С молоду, с юности. Давайте будем проверять нашу честь. Как мы ее сохранили? И бессмертие, оказывается, дела, которые не имеют смерти. Заново читаю этот стих. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». Ага, постоянство. Дальше. «А тем, которые упорствуют и не покоряются истине». Значит, у них своя имеется система. Замечаем? Дальше. «Но предаются неправде». Там ярость и гнев. Оказывается, предаться неправде, кому вы предаете члены ваши. Разве вы не знаете, кому вы даете в рабы для послушания, того вы и рабы. Разве мы это не знаем? Знаем. Как просто здесь такая фраза. Я возвращаюсь к первому месту. Послушание истине, через духа очистивший души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно. Ого, куда мы с вами вышли? Вот когда получится постоянно любить друг друга от чистого сердца. Да поможет нам Бог, Господу нашему благодарность. Пожалуйста, к молитве.